А зачем вообще лошадям подковы?
Когда тебе желают конского здоровья, это значит, что тебе желают поскорее умереть.
Я правильно понимаю, что Ливадия – это не то, что в Крыму, где Ливадийский дворец?
Кобыла, как и любая девочка, очень зависит от настроения.
А есть ли какие-нибудь требования у самого спортсмена? Растяжка, например.
Нервы крепкие.
Пролетел пакетик, и эта лошадь уже взлетела на 3 метра. Они ищут повода, чего испугаться.
Чтобы просто чем-то заняться?
Чтобы просто выпустить энергию, да.
Привет, это Зверокаст, подкаст о животных и людях. Вместе с экспертами мы расскажем, как живется тем, у кого лапки, и тем, кто владелец не совсем домашних животных. Меня зовут Анастасия Полозова, со мной в студии мой коллега Иван Громов.
Привет.
Сегодня мы поговорим о лошадях. Лошади – это прекрасные, трогательные, но при этом очень опасные существа. По статистике, риск травм во время занятий верховой ездой выше, чем во время футбола, автоспорта и спуска на лыжах. А денежные затраты на содержание такого питомца могут серьезно покусать даже самый подготовленный бюджет. О том, почему и зачем люди заводят лошадей, сегодня мы поговорим с Ольгой Холмянской, блогером, спортсменкой и коневладельцем. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ольга, и, конечно, самый первый вопрос – для чего и почему люди заводят лошадей?
Ну, первое – это, конечно же, любовь к этим животным. И я думаю, что заводят лошадей люди, которые так или иначе с детства были поражены в самое сердце этими животными.
Все мы должны были работать на конюшне. У каждого были свои обязанности. Без дела никто не сидел. Для нас это было нормой.
И дальше в жизни либо они продолжали с детства мечтать, либо они забыли, но во взрослом возрасте вернулись к этому. То есть первая причина – это все равно, как ни крути, любовь. Потом уже дальше на втором месте – это спорт, спортивные амбиции.
Вы всегда хотели стать наездницей?
Да.
И никогда не мечтали о другом занятии?
Нет, никогда. Хочу выиграть Кубок Мельбурна.
Сейчас конный спорт у нас развивается, и очень многие приходят в этот спорт. Но, опять-таки, любовь все равно к этим животным присутствует в любой причине приобретения этих животных.
Я, наверное, признаюсь, в моей биографии есть такой пункт, как 5 лет занятий любительским конным спортом. И это, на самом деле, начинается в раннем детстве, потому что я даже потом вспомнила, у меня в первом классе был пенальчик с лошадью, который я хранила всю свою жизнь просто.
Да, как правило, с детства человека зацепляет лошадь, остается у него в памяти, в сердце где-то, и он в каком-то возрасте приходит все равно, даже, может быть, не для спорта, а просто для себя, для души, ездить, кататься в полях, либо просто даже с земли заниматься и взаимодействовать с большим, сильным животным человеку очень-очень хочется.
Я правильно понимаю, что фраза «завести лошадь» — это не формат какого-нибудь животного, который ты, например, где-нибудь покупаешь или находишь у себя рядом с подъездом, а это, кроме того, что у тебя появляется, я не знаю просто в каком возрасте, там, с момента же ребенка, чтобы он к тебе привыкал, или уже там условный подросток, ты же еще, значит, я не знаю, что ты же не строишь ему конюшню, то есть это какая-то, наверное, история про то, что где-то надо еще арендовать часть конюшни.
Конечно, нужно где-то содержать эту лошадь. И, как правило, если речь идет именно что о спортивных лошадях, то люди покупают уже лошадь, которая не только что родилась, а начиная там от 3-4-летнего возраста лошадей. Бывает даже, что и 15-16-летних лошадей покупают. И, конечно же, нужно выбрать конный клуб, в котором она будет стоять, и персонал, который будет за ней ухаживать. То есть это не то, что ты привел ее к себе на участок, на дачный, поставил, вот у меня есть лошадь.
Угу.
Хотя многие,
на самом деле, это тяжело.
Состоятельные люди начинают вот так вот с того, что покупают себе лошадь, ставят ее в клуб, потом еще одну, потом строят свой собственный конный клуб. И у нас вот в России есть конные клубы, классные, хорошие, европейского уровня, которые с подвижником строительства была именно покупка первой своей лошади.
Ну, то есть все равно, получается, это не совсем история про какое-то домашнее животное. Это скорее как владение каким-то ретро-автомобилем, грубо говоря. Я не знаю просто, как лошадь правильно реагирует, но она же не всегда понимает, что «О, так сказать, Сергей Иванович, собственно, мой владелец, пришел раз в неделю, посмотрел на меня, похлопал и пошел по своим делам. А все остальное время я стою в конюшне, и меня, так сказать, за мной ухаживают, там, я не знаю...
Но, как правило, лошадь считает своим другом, своим хозяином, своим человеком того, кто с ней проводит больше времени, общается с ней. И если, например, у лошади есть коновод, как вот у большинства спортивных лошадей, то зачастую лошадь коновода любит гораздо больше, чем своего хозяина, который приезжает либо вот раз в неделю в качестве владельца, который не ездит, либо в качестве даже хозяин-спортсмен, который приезжает после работы основной своей, поездит и уедет. Но, конечно, если человек занимается с лошадью сам очень много, то лошадь понимает, что хозяин – это вот этот вот человек.
Завести лошадь – это, по сути, как сменить полностью свой образ жизни. То есть, ну, ты не можешь уехать в отпуск и оставить ее, там, не знаю, на какую-то домашнюю няню. То есть тебе постоянно должны быть люди, которые будут помогать и с ней работать. И мне, кстати, очень резануло по сердцу, когда Ваня говорит «кататься на лошадях», как правило, спортсмены и вообще, кто связан с конным спортом, не любят фразу «кататься», обычно говорят «работать лошадей».
Работать, либо ездить, да.
Да-да-да.
Потому что кататься – это такое развлекательное. Вот приехал покататься на карусельках, на велосипеде покататься. А на лошади всадники ездят.
Ольга, а где и как правильно выбрать лошадь?
Это зависит в первую очередь от целей. Если ты хочешь себе лошадь просто содержать в каком-нибудь неспортивном, либо спортивном, неважно, клубе, но просто хочешь с ней гулять, дружить, и больше тебе ничего не надо, я знаю, что многие берут лошадей, инвалидов, лошадей, пенсионеров, каких-то спасают, может быть, даже с бойни. Очень много девушек и молодых людей спасают с бойни и вот продолжают жизнь с этой лошадью, дружат. И в этом случае не столь важно, какая это будет лошадь. Но если речь идет именно что о спорте, то, конечно, покупают лошадей через рекомендации. В основном, даже если находят в объявлении лошадь, есть сайты и платформы, где продают лошадей, но даже если находят там лошадь, которая понравилась, все равно наводят справки и ищут какие-то рекомендации своих знакомых, людей, которым можно доверить, потому что, к сожалению, лошадь – это не автомобиль, это животное, и очень много ситуаций, когда продают хромых лошадей, либо больных лошадей, либо лошадей с какими-то дурными привычками, которые дальше будут несовместимы с безопасной ездой, с успешными выступлениями в спорте. Поэтому все равно, так или иначе, где бы ни покупалась лошадь, все равно рекомендация знакомых и наводки знакомых на первом месте стоят.
А как лошадь может оказаться на бойне?
Ой, это неприятная тема. Но, как правило, лошадь на бойне оказывается, когда какие-то конюшни банкротятся. Да, не хватает финансирования, закрываются конные заводы, конные клубы, и приходит новый владелец, который говорит, что я на этой земле, там, скажем, построю торговый комплекс, лошади должны послезавтра отсюда уехать. И так как лошадь – это не собачка, которую можно пристроить по друзьям, забрать домой, лошадей таких довольно тяжело пристроить в короткие сроки, и их отправляют на бойню.
А самый подходящий возраст для выбора вот спортивной лошади – это 3-4 года, я правильно понимаю?
Неправильно. Это зависит тоже от того, какая нужна лошадь. Если у нас юноша выбирает лошадь, или ребенок выбирает лошадь, либо опытный всадник выбирает лошадь, это совершенно разные лошади. Для ребенка или для начинающего всадника самый оптимальный возраст – это от 9-12 лет. Это уже опытная лошадь, которая может его чему-то научить. Амбициозные спортсмены хотят себе молодую лошадь, которую они сами могут научить. Этот вот 3-4 года с перспективой на большой спорт, конечно, такая лошадь будет дешевле стоить, чем уже готовая на большой спорт лошадь.
А сколько вообще лошади живут? Просто когда мы говорим 12 лет, это по нашим человеческим меркам это сколько?
Ну вот 12-14 лет – это самый-самый пик у лошади, когда вот она в полной силе, на верхушке своих возможностей, скажем так.
Но в среднем?
До 30 лет доживают они. Конечно, они уже на пенсии, это старички. Ага. Но вот 25-30 лет Это нормальный, хороший возраст.
А есть разница вот между тем, какой пол у лошади, в зависимости от того, какое у нее, ну не знаю, какое у нее будущее, скачки или детишек катать?
Нет, нету разницы. Любого пола лошадь может быть и абсолютно безопасная, спокойная детская лошадка, либо же очень сильный спортсмен, который может побеждать на международных турнирах самого топового уровня. Тут пол не влияет.
Ну, я понимаю, что есть какие-то, наверное, особенности. Все равно кобылы в спорте, на мой взгляд, опять же, немножко отличаются все-таки по поведению от того же мерина или жеребца.
Да, основная масса спортсменов выбирает во владение именно меринов. Это кастрированные жеребцы, потому что они считаются самыми спокойными, самыми человекоориентированными, самыми безопасными. Кобыла, как и любая девочка, очень зависит от настроения.
Кобылы, наверное, более выносливые, да? То есть вот для таких видов спорта, как конкур.
Я тренировалась с двумя тренерами, которые оба в одной, скажем так, весовой категории выступали на одного того же уровня турниров. Это самые высокие маршруты и по Европе ездили. И вот у одного из тренеров кобыла была основная прямо, а у второго мерин. И они абсолютно на равных на протяжении многих лет, поэтому не могу сказать, что кто-то из них более выносливый. Тут, мне кажется, нету такой зависимости тенденции.
А почем нынче лошадь вообще в принципе? Если мы говорим не про вот эту вот профессионально подготовленную 12-летнюю, так сказать, суперзвезду, а про 3-4-летнего, я так понимаю, что это еще не самая взрослая лошадь, соответственно, вот когда только происходит момент там подбора. Какая сумма, ну ладно, ну не самая низкая, но средняя хотя бы?
Тоже зависит очень от чего. Если мы говорим о спортивной лошади с перспективой, то я думаю, что стоимость от 10-15 тысяч евро за 3-4-летнюю лошадь, это уже будет лошадь с перспективой на маршруты среднего, скажем так, класса, то можно за эти деньги найти. Но, конечно, верхней границы нету. Если лошадь от каких-нибудь топовых производителей и получилась она очень качественная, очень сильная, сразу видно в 3-4 года уже таких лошадей, то она может стоить миллионы. И опять же таки 3-4-летняя лошадь, которая родилась от кобылы Глаши где-нибудь в деревне, она может стоить 50 тысяч рублей.
Ну, опять же, о цели. То есть, если это лошадь хобби уровня, то, конечно, ее цена там будет другой.
Чем выше потенциал лошади в спорте, тем дороже ее стоимость.
Вот мы купили лошадь. Что мы делаем дальше? То есть как работает служба доставки лошадей?
Служба доставки лошадей – это тоже, как правило, все делается через знакомых, по рекомендациям знакомых находится коневоз. Если это лошадь за границей, то, соответственно, ищется коневоз, которому можно доверить, потому что все-таки лошадь не доверишь первому встречному, тем более, что много историй. Поэтому по рекомендациям, по наводкам, по знакомым, по тренерам пытается человек, новый владелец, найти, узнать, где можно перевести лошадь, и уже конкретно идет договоренность с перевозчиком. Это может быть компания, которая занимается, либо это может быть частный человек.
А лошади страхуют при перевозке?
Это не обязательная вещь, это по желанию. Я вот возила из Европы несколько лошадей и не страховала. Но я возила с проверенными перевозчиками, которым доверяли люди, которым я доверяю. То есть тоже по рекомендациям. Но не страховала.
А в чем заключается, в принципе, процесс, ну, вот конюшни, где они, собственно, будут находиться, и как вообще ты отдельно платишь за место, отдельно за выгул, отдельно за корм, за тренировки, и все это в каком-то отдельному прайсу, или там это, в принципе, идет момент там такой, что все вместе, просто вот так в этом месте они с этими лошадьми занимаются?
В каких-то клубах в стоимость входят прогулки в ливадах и корма. В каких-то клубах предоставляются базовые корма, то есть это овес и отруби, самые простые корма. И выгул в ливаду, например, за дополнительную стоимость. В нашем клубе, где стоят мои лошади, входят в стоимость базовые корма, Но прогулки не входят в стоимость, и стирка входит в стоимость, пользование всей инфраструктурой, но за корма, за хорошие, за выгул в левадах, за тренера, за коваля и за прочих специалистов я плачу дополнительно.
В таком случае сколько в среднем в месяц приходится тратить на лошадь еще? Вот кроме того, что она у нас куплена.
В зависимости от клуба стоимость затрат ежемесячных начинается, я думаю, что от 20 тысяч рублей и заканчивается там 150-200 тысяч. Это ежемесячные траты по Санкт-Петербургу. В Москве, возможно, дороже. То есть за 20 тысяч можно встать в конюшню, которая будет стоить содержание лошади месячное 14-15 тысяч, и плюс еще дополнительно покупать ей какие-нибудь недорогие корма, может быть, либо платить еще 1000 или 2000 конюху за то, чтобы он водил ее гулять, и заниматься полностью самим остальным всем. В премиальных клубах содержание лошади в месяц стоит от 40 до 60-70 тысяч, это только за место, плюс корма в месяц дополнительные, если ты хочешь кормить лошадь хорошими кормами, а не просто овсом, это от 6-8 тысяч до 15-20, тоже в зависимости от того, какими кормами ты кормишь лошадь. Плюс еще около 10-15 тысяч ты платишь коноводу либо конюху, чтобы он заботился о твоей лошади, когда тебя нет, водил ее гулять в леваду, в шагалку, седлал, чистил. И еще тренер у нас, тренерские зарплаты от 20 до тоже 50-60 тысяч в месяц. Плюс еще нужен коваль.
Кто такой коваль?
Коваль – это кузнец, как принято говорить в народе. И кузнец молодец, расковался жеребец. Но на самом деле это называется коваль, потому что кузнец, он в кузне работает. А коваль – это тот, кто прибивает подковы.
Это какая-то процедура постоянная? Или там подковал, и все, и забыл на 5 лет?
Нет, копыта – это как ногти у человека. Они отрастают, их нужно подстригать.
Подпиливать.
Подпиливать, да, и прибивать подковы, конечно, нужно регулярно. Раз в 6 недель примерно в среднем это делается. То есть приезжает коваль, снимает подковы, подстригает и подпиливает копыта лошади, обрабатывает и прибивает либо старые подковы, если они еще не сносились, либо новые подковы. И вот это раз в 6-7 недель делается процедура, и она, конечно, тоже платная.
А зачем вообще лошадям подковы?
Кому как. Кто-то очень большой и тяжелый, и собственное копыто не выдерживает его вес, и оно растет не в высоту, а в ширину, расплющивается. У кого-то есть проблемы со связками, надо поддерживать, допустим, если слабые какие-то у них связки. У кого-то ортопедические проблемы. Плюс спортивные лошади, конечно же, они прыгают, очень много прыгают, работают, тренируются, ездят на соревнования, выступают на различных грунтах, и, соответственно, копыто может просто не выдержать такой нагрузки, поэтому его поддерживают, как говорится, собирают в подкову.
У меня есть знакомая, которая большую часть своего внерабочего времени проводит на конюшне, и у нее там тоже есть какие-то свои, так сказать, животные. И вот она как-то рассказывала, что когда лошадь заболевает, то есть там что-то с ней случилось, и ей пришлось вызвать рентген прямо в конюшню, и, ну, то есть это тоже такая целая процедура. Какие есть еще процедуры, которые из разряда «одно к одному заболевает какое-нибудь домашнее животное формата собаки, и мы ведем ее к ветеринару». А, соответственно, здесь это каждый раз целое приключение, по факту.
Да, когда тебе желают конского здоровья, это значит, что тебе желают поскорее умереть. Есть такое у конников примета, потому что лошади, к сожалению, очень-очень подвержены всяческим различным заболеваниям. И так как это довольно-таки крупное и тяжеломобильное существо, то при заболевании вызывается доктор, который приезжает со своим аппаратом УЗИ, с тепловизором, со своим рентгеном, с кардиографом, с целым чемоданом офтальмологических всяких агрегатов аппаратов, которыми пользуются. Это все доктор возит с собой, как правило, ветеринарные доктора ездят на
поезде.
Нет, на минивэнах, большие машины у них, потому что полностью весь салон загружен именно что аппаратурой, которая позволит с точностью диагностировать заболевания лошадиные.
Ольга, почему важно после тренировок перекрывать вообще лошади доступ к воде?
Ну вот это очень такое устаревшее понятие, когда у лошади нету постоянного доступа к воде, то есть если в конюшне нету автопоилки и лошадь поется ведрами, то тогда после тренировки лошади не дают воду, потому что она, зная, что у нее не будет доступа еще несколько часов, она нахватает воды впрок, что называется. Пойдет переохлаждение организма изнутри, потому что лошадь после тренировки у нас горячая, да, она резко нахватается холодной воды, все пойдет в ноги, и у нее есть такое заболевание ламинит, когда идут нарушения в копытах, кровообращение, в общем, плохое очень заболевание. И есть такое мнение, тоже расходятся врачи в этом мнении, что вот опой может привести к ламиниту, к этому заболеванию, после которого лошадь, к сожалению, не восстанавливается. Но сейчас в современном мире почти во всех конюшнях, даже в самых простых, есть автоматические поилки, и лошадь имеет возможность круглосуточно по желанию получить доступ к воде. Поэтому она не нахватывает воды впрок, и даже после тренировки никогда поилки не закрываются, потому что лошадь сделает несколько глоточков, как человек после тренировки, да, и никаких неприятных ситуаций после воды не, быть не может.
Но все-таки возвращаясь опять же к истории про конское здоровье, с водой окей, но какие другие-то там, что, насморк у лошади часто или что там, краснуха?
Система дыхательная – это одно из самых слабых мест у лошади. Если она поела пыльное сено у лошади, как вы видели, наверное, очень широкие ноздри, расположены они рядом со ртом, и когда лошадь кушает сено, она вдыхает этими ноздрями всю пыль, которая есть в сене. И вот если регулярно сено пыльное, то лошадь заболевает, у нее дыхательные пути, которые, к сожалению, вылечить практически невозможно. Если не поймать на ранней стадии, то вот лошадь будет потом кашлять всю оставшуюся жизнь. Потом лошади подвержены аллергиям, потом они очень часто травмируют опорно-двигательный аппарат, это связки, суставы, копыта, потому что они подскакивают, подпрыгивают от каждого шороха, от избытка энергии, и не всегда они это делают аккуратно, совершенно себя не берегут, и, к сожалению, очень-очень часто травмы вот такие вот дурацкие, что называется, травмы, как на ровном месте. Кроме этого, у них могут случиться какие-то инфекционные заболевания. Они могут глазом наткнуться на соломинку и получить воспаление глаза, которое будет целый месяц требовать лечения. И все что угодно.
А это так у всех лошадей? Я имею в виду, неужели вот какие-нибудь табуны диких лошадей, они тоже такие бегут, такие бас, глазом на соломинку? Или это только те, которые
это
в конюшне
больше,
живут?
Конечно, подвержены конюшенные лошади, которые очень много времени стоят, не имея возможности движения. А если мы говорим о спортивной лошади, то у нее еще и очень-очень много энергии, гораздо больше, чем у дикой лошади на природе. Потому что эта энергия создается искусственно кормами, специализированными витаминами, подкормками, чтобы хватило энергии у нее на большие спортивные результаты. Конечно, эта энергия нагнетается, создается в лошади искусственным образом, а подвижность у нее ограничена. Она не имеет возможности целый день бегать, прыгать и резвиться, поэтому она бывает такое, что они ищут повода, чего испугаться, что называется. Пролетел пакетик, и эта лошадь уже взлетела на 3 метра.
Это имеется в виду те, которые в конюшне стоят? А зачем они ищут такой повод? Чтобы просто чем-то заняться?
Чтобы просто выпустить энергию, да, чтобы чем-то заняться, чем-то себя развлечь.
Вот я знаю, что, например, с собаками по-хорошему надо гулять прям долго. А сколько надо гулять с лошадью в таком случае?
Если лошадь имеет возможность сама по себе гулять, она может гулять там 2-3-6 часов, ходить, двигаться в леваде и вполне удовлетворять свои потребности в движении, кроме этого еще имея тренировочную нагрузку. Но гулять или тренироваться – это разные вещи. Можно за полчаса так лошадь измотать на тренировке, как она не измотает себя, будучи на свободе в Леваде целые сутки.
Я правильно понимаю, что Левадия – это не то, что в Крыму, где левадийские говорят?
Левада. Левада – это на улице огороженная территория, в которой внутри забора гуляет лошадь.
Ну, то есть это по факту загон?
Загон, да. Просто это денник 3,5-4 где-то метра на 4, а левада – это уже какое-то более-менее там от 20 метров до 100. Ну, у нас, как правило, в черте города левада – это где-то 20 на 40 метров, вот такие вот. С возможностью для лошади двигаться, проскакать, пробежать, потому что денник – это ее комнатка в конюшне, в которой она может, по сути своей, только вверх подпрыгнуть, а пробежать вперед не может.
Ольга, а сколько в среднем должна именно работать по-хорошему лошадь, ну, в разном возрасте? То есть там подросток, взрослая лошадь, как бы в самом пике своей силы, и уже лошадь на склоне лет, пожилая?
В среднем тренировка занимает час. Плюс-минус. Где-то 40 минут, где-то полтора часа. Бывает, что-то не получается. Тогда время тренировки увеличивается, чтобы закончить на хорошем. А бывает, что лошадь прямо все сразу сделала, и можно отстать от нее уже там через полчаса.
В каком возрасте лучше всего начинать заниматься конным спортом?
Для лошади или для человека?
Для человека.
Для человека в любом. Нижняя граница, пожалуй, есть, потому что с 7 лет только можно выступать на пони, начинать. Соответственно, до 7 лет можно с 4-5 лет уже начать чего-то там разучивать, учить верховую езду. Взрослому человеку можно и в 50 лет прийти первый раз в жизни на конюшню и успешно начать выступать на любительском уровне, на соревнованиях. Пока у тебя есть физическая возможность, бодрость, желание и настрой, в любом возрасте можно начать.
А как выбрать тренера?
Это довольно непростое решение, потому что тренеры, они, как правило, привязаны к локации. Если у тебя есть возможность ездить в какой-то клуб, который тебе подходит по удаленности, по комфорту, по каким-то другим причинам, и там, например, нету тренера, или там очень ограниченный список тренеров, то тебе придется выбирать из тех. Но нужно смотреть по результатам учеников этого тренера. Я бы порекомендовала понаблюдать несколько тренировок, при том, чтобы не говорить этому тренеру, что вы за ним наблюдаете и рассматриваете его как будущего тренера, а вот просто понаблюдать, как он общается с учеником, как он общается с лошадью, как себя ведет лошадь на его тренировке, насколько она расслаблена и спокойна, как проходит сам процесс, чтобы тренер интересно и много рассказывал, не молчал, там, не кричал. Вот какие-то такие параметры чисто человеческие, которые должны тебе быть комфортны. А если ты хочешь именно уже идти прямо в большой серьезный спорт, либо отдавать ребенка своего, да, подбирать тренер, то, конечно, уже нужно ориентироваться все-таки именно что по тренеру и посмотреть результативных всадников, кто их тренирует, и уже выбирать из них, и, возможно, даже ездить на другой конец города за конкретным тренером.
То есть, если тренер кричит на вашего ребенка или бежит, не знаю, за ним там с бичом, это точно плохой тренер.
Верно, потому что все-таки тренер должен быть прежде всего человеком и психологом. Он должен чувствовать и иметь подход как к лошади, так и к ученику-человеку.
Лошадь скачет легкими, а не ногами. Работает сердцем и побеждает благодаря упорству.
Важна не только скорость, но и терпение.
Нужно, чтобы паре было комфортно и всаднику, и лошади заниматься с этим тренером. Если, например, вы видите, что у тренера лошадь вся нервная, зажатая, и на ней сидит какой-нибудь всадник, который дергает ее изо всех сил, пинает, а тренер довольный говорит «молодец, молодец», то вот я бы к такому тренеру не пошла.
А есть ли какие-нибудь требования у самого спортсмена? Растяжка, например.
Нервы крепкие.
Нет, тут только желание. Всякие разные всадники бывают. Как люди же разные, у кого-то больше способностей, у кого-то меньше способностей. Но если есть желание, то заниматься можно. А все остальное, там растяжка, гибкость, это все наработается, либо компенсируется уникальностью посадки, подхода.
А правда, вот мне в детстве всегда говорили, что нельзя подходить к лошадям сзади, потому что она ударит копытом.
Если ты неопытный человек и не знаешь эту лошадь, то, конечно, да, лучше сзади к ней не подходить, потому что самый сильный удар, который лошадь может сделать, это сделать именно двумя задними ногами. Конечно же, лошадь не ударит. В 99 случаях из 100, даже если незнакомый человек подойдет к лошади, она его не ударит.
В этом смысле лошадь, как бы, как и животное, скажем так, которое пришло к нам из дикой природы, оно может быть опасно?
Есть опасные лошади, но, как правило, лошади в частном владении, они ориентированы на человека. Из 100 лошадей, допустим, 5 лошадей будут опасных, и 95 будут вполне комфортных и безопасных в силу того, что они в частном владении, они каждый день общаются с человеком и знают, что человек их не обидит. Конечно, если взять лошадь из табуна, подойти к ней и сразу начать ее там чесать со всех сторон, возможно, что вы и получите от нее.
А каким образом? Как можно получить от лошади? Что она сделает?
Она может вас укусить, причем так, что кости сломаются. Она может ударить передней ногой очень сильно. Она может резко развернуться и дать вам двумя задними ногами.
Ну, то есть, как бы это вот у нее такие основные моменты ударов. Это либо укусить, либо копытом.
Да, да.
Просто я хорошо помню, у меня вот, скажем так, родители живут в деревне, и там недалеко живет фермер. И у этого фермера есть лошади. Или были они, я не помню. Просто вот несколько лет назад, летом, у него как-то из его владения убежал жеребенок, бегал по деревне и всех сбивал. Я хорошо помню, что вот он бежит такой, видит человека, но не таранит его, но так прям как-то он, возможно, хотел пообщаться, но делал это максимально активно. А поскольку люди все его, так сказать, поменьше и полегче, то там он так нормально народ прошугал, пока просто там какие-то мужики не вышли, не успокоили его, не отвели обратно к фермеру. В принципе, это тоже была такая, ну, мне казалось, странная история.
А если вот такой вот носится и всех сбивает, возможно, что он просто играл.
В кегли.
Фермерская лошадь, которая, видимо, еще была не тронута человеком, то есть он молодой,
ну,
и он,
скорее всего, да,
растет, то, соответственно, он и играл с людьми так же, как он бы играл в табуне с лошадьми. Подбежать, толкнуть плечом, а ты давай, теперь ты за мной беги. И вот он, наверное, бедный, не понимал, почему никто за ним не бежит, он же так весело играет.
Ну, выглядело это примерно так, да. Но, тем не менее, шороху он навел.
Ну, они пока не начнут общаться с человеком и не поймут, где границы, где человеку больно, где человеку не нравится, они общаются так же точно, как они общаются в табуне между собой. То есть они могут и почесать тебя зубами, думая, что тебе это очень приятно, и толкнуть, и головой толкнуть мордой, потому что у них нету границ того, что человек более хрупкий, чем их сородичи.
Еще они очень любят чесаться от человека, особенно головой, что тоже иногда бывает травмоопасно.
Да, тут нужно прямо упереться изо всех сил, если ты хочешь позволить лошади, чтобы она об тебя почесалась, нужно принять такой упор, чтобы она тебя не столкнула, и она будет об тебя чесаться.
Ольга, еще один вопрос про молодых спортсменов. Какой может быть вообще карьерный путь, не знаю, у подростка, у девушки или молодого человека, который вот какой-то уже определенный срок занимается конным спортом? То есть куда ему идти дальше?
Это очень зависит от финансовых возможностей. К сожалению, у нас развиваться в конном спорте по большей части можно, имея финансовые возможности, покупать лошадей, нанимать хорошего тренера и вот хороших лошадей высокого уровня, соответственно, ездить на различные соревнования международного уровня и всероссийские крупные турниры, на которых идет развитие именно как спортсмена. Либо есть государственные школы спортивные, они набирают детей, даже набирают их бесплатно, насколько я знаю, и там лучшие спортсмены тоже имеют возможность развиваться. Но это уже не такая массовая история, как когда ты сам развиваешься, это уже от финансов. То есть если у тебя нет финансовых возможностей, к сожалению, в конном спорте очень-очень непросто пробиться.
Большое спасибо, Ольга, что сегодня пришли к нам.
Да, я очень была рада рассказать и пообщаться. Спасибо.
Наш проект подготовлен при поддержке Ассоциации благополучия животных. Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых – развитие гуманного отношения к животным в стране. Ассоциация на законодательном уровне защищает интересы животных, контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере, собирает помощь для бездомных животных, объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны. Эпизоды вы можете послушать в приложениях Apple Podcast, Google Podcast и на Яндекс.Музыке. Комментируйте, делитесь с друзьями и любите своих животных. С вами были Настя и Ваня. Всем пока.
Пока.
Кто решил, что покорит меня, тот просто спятил. Поверьте, моего огня надолго хватит. Ну а если кто-нибудь рискнет, то костей не соберет. Так, слезайте с меня и дайте мне жить. Я вам никогда не буду служить. Поймите, что я неукротим. А если кто попробует еще, так будет и с ним.
Теперь моя очередь.
Пока все это лишь игра, я играю. Но вот настойчивость людей не понимаю. Все равно меня не обуздать, так зачем же рисковать? Слезайте с меня и дайте мне жить. Я вам никогда не буду служить. Что я неукротим, иначе с вами приключится тот же как.